Ну хорошо, тогда начинаем следующий урок, Безрат Ашем, начинаем следующий урок по Мидраш Раба. Мы на 6 глава, 6 пункт. Здесь очень много интересного. Мы, конечно же, не как называется, не дадим справедливость, как это говорят по-русски. Не сможем по-настоящему это выучить, но здесь, даже несмотря на наши все ограничения и незнания, здесь очень много интересного. В этом пункте мы с Раташем попробуем его проучить. Шестой пункт. Ихан Гальгаля Хама Уливана Натуним. Где находятся, вот эти вот диски Солнца и диски Луны? Спрашивает Мидраш. Бераки Ашини на вторых небесах. Шенеймар, Ваитен, Ойсам, Элухим, Бераки, Ашамай. И говорят, да, Мидраш говорит, что они, что Мидраш говорит, что эти два диска находятся на так называемых вторых небесах, и приводит доказательства из пасука, из стиха, и Всевышний их поместил в Беркия Шамаем. То есть здесь два слова: Ракия и Шамаем. Да, ракия, как мы говорили, это нечто, некая такая твердая поверхность, которая была там, да, которая, Мидраш говорит, что была создана в небесах. А есть еще слово шамаем, означающее буквально небеса. Это слово тоже мы видели, означает шамаем, да, там вода. Вот, эти два слова говорят о том, что есть, что они на втором небе. И тут сразу же нужно сказать интересную очень вещь, я прочитал сегодня. Вот очень многое из того, что мы вообще здесь учим в этом Мидраше, очень многое обсуждается в Талмуде, в трактате Хагига. Есть такой трактат, который говорит о том, что о жертвоприношениях, которые приносились во время праздников, во время трех праздников паломничества у евреев. И там много интересных вещей написано про то же самое, что обсуждается в этом Мидраше. И там есть вот это вот... Вопросы вот этих вот небосводов, разных небес. А вот и пришел к нам еще один участник постоянный. Сейчас я его впущу. Да, и там говорится, ну раз он опоздал, он опоздал. И там говорится, в трактате Хагига говорится, да, Йосеф Довид, мы главе 6, пункт 6, мы уже начали урок. Вот, я продолжаю. Значит, в трактате Хагига говорится о том, есть спор между мудрецами, сколько небосводов. По одному мнению, их 7, другому мнению, их 2. И тут есть очень интересный Виленский Гаон, да, известный всем мудрец, великий, совершенно невероятного величия мудрец Торы, который жил где-то 250 лет назад. Он говорит очень интересную вещь по поводу вот этой нашей мидраша и того, что написано в трактате Хагига, что, в общем-то, параллельное место этому мидрашу. Он говорит, что на самом деле есть такой принцип, что везде, где в Талмуде спор, связанный с мировоззрением, связанный с какими-то такими не аллахическими вещами, не с вещами, связанными с законом, то нам, мудрецы нам говорят, что на самом деле это вообще не спор. А что это два аспекта одного и того же или что-то такое. То есть они на самом деле не спорят. Споры только в конкретном практическом законе есть споры между мудрецами. И он говорит так, он говорит, что на самом деле есть действительно два неба и еще 7 небес. Что на самом деле есть и то, и другое. То есть всего их 9. И кроме того, он говорит, что есть также... Он говорит, что есть также еще два, как бы две сферы такие вот, находящиеся на земле. Одна из них это вода, воды. И написано, что воды окружают землю. То есть земля находится как бы ниже, чем воды. И получается, он говорит, что так как мы знаем, что земля круглая, и небеса тоже круглые, небеса, которые окружают землю, они тоже имеют шарообразную такую форму. Он говорит, что получается, что всего 11 таких шаров получается, концентричных шаров. Первый шар – это земля, потом следующий шар – это вода, и потом над этими шарами еще 9 шаров, которые называются небесами. Так он говорит. Вот. И кроме того, он говорит, что написано, как известно, это известный такой принцип, каждый человек, который учил какие-то там вещи, связанные с еврейской, там, то, что называется махшава, с мировоззрением, знает, что написано в очень древней книге под названием Сефер Йецира, написано, что весь мир был создан буквами алфавита святого языка, которых 22. Вот. И все сущее было создано с помощью этих букв. И то, что написано будет, уже мы уже подходим, ну, не совсем еще, уже будет скоро, да, в начале Параши Брейшис написано, что Адам называл имена разным животным и, да, и всяким разным вещам. А что это значит? Это означает, что Адам постиг, каким образом с помощью букв было создано конкретное животное. Не просто назвал там случайным каким-то образом, совершенно от фонаря выбрал какое-то название животному. Нет, он, когда он называл животное каким-то именем, означает, что он понимал духовный корень этого животного в 22 буквах еврейского алфавита, и это то имя, которое он давал этому животному. Это не было случайное, совершенно выбранное имя. Вот. И говорит нам Виленский Гаон, что есть у нас 22 буквы. И, как известно, у нас есть также правило гематрии. Да, все знают, что такое гематрия, да? Что есть такое, что у всех букв есть численное значение. Но то, что люди, наверное, и можно подсчитать, взять любое слово. Да, вот, например, у нас есть, да, вот Йосиф, да, Йосиф. Да, есть там буквы Юд, да, 10, Вав, это 6, Самех, это 60, да, и Пей, это 70. Да, вот и можно подсчитать общее значение этого слова. Численное значение. Это простая гематрия. Вот есть также другие гематрии, которые заменяют одну букву на другую и подсчитывают значение, уже заменив буквы. Одна из таких гематрий, известных очень, которая упоминается в Талмуде, это не только какая-то такая каббалистическая вещь, это вещь упоминается даже в Талмуде. Талмуд это упоминает, что есть гематрия под названием Адбаш. Адбаш это означает, что мы берем первую букву Алиф и последнюю букву Тав, Ат, и меняем. Алиф меняем на Тав, а Тав меняем на Алиф. Баш – это вторая буква, Бет. И Шин – это предпоследняя буква. Меняем вторую букву на предпоследнюю букву. И так далее. То есть как бы алфавит разделяется на две части, создается такое зеркальное отображение. То есть первая часть и вторая часть – это как бы зеркальное отображение друг друга. Первая буква на последнюю меняется, вторая на предпоследнюю и так далее. Вот. Так он говорит Виленский Гаон так, что если взять Адбаш, вот это зеркальное отображение алфавита, и получится 11 пар, да, 22 буквы, 11 пар. 11 пар. Первая это Алиф Тав, потом вторая Бет Шин и так далее. Так говорит Гаон говорит такую вещь, он говорит, что если что их всего 11, так же, как мы сказали, что у нас 11 уровней, да, 9 небес, вода и земля. А также есть 11 вот этих вот пар букв. И теперь, если начать смотреть с середины этого построения, да, то, что ближе всего к зеркалу, то в самой середине у нас будут буквы Каф и Ламед. Каф и Ламед. Буквы в середине. Они меняются. Они соседние буквы, они меняются друг на друга. И он говорит, что это Каф и Ламед, они образуют слово «коль», которое означает «все». А если взять следующую пару, начиная с середины, то у нас будет буква «юд» и «мем». Да? Правильно, да? Предыдущая буква перед «каф» – это «юд», а следующая буква после «ламед» – это «мем». «Юд» и «мем» – какое получается слово? Все молчат. «Юд» и «мем» – «ям». Слово «ям». «Ям» означает «море». А вот если кто-то включил звук, хочет сказать. Да, «ям» означает «море». То есть он говорит так, что если посмотреть на вот этот вот шар, то самая верхняя и самая нижняя часть этого шара – это последнее, вот это вот последнее небо. Это вот не шар, а 11 шаров. То самый внешний шар – это Алиф и Тав. Да, то есть он выше всего и он ниже всего. Следующий шар это Бет и Шин.
А вы когда имеете в виду, когда говорите шары, это Имеется в виду концентрические окружности разного диаметра, идущие от центра вверх, да? То есть
Да,
это
да,
как
да,
бы
да, да, да,
сферы.
да. Концентрические сферы, да. Концентрические сферы. Да, то, что я и сказал, да. То есть этих сфер, их 11, и он говорит, что самая внешняя сфера, она, естественно, самая выше всех и ниже всех. Она все окружает. И она соответствует буквам Алиф Таф. Следующая сфера, она внутри этой сферы, окружает все остальное, она соответствует буквам Бет Шин. Вот, так он говорит так, что у нас теперь последние две, самые внутренние, самые маленькие сферы, две. Это как мы сказали, это вода и земля. И он говорит, что вода соответствует буквам Юд и Мем, это Ям, то есть море, а земля соответствует буквам Каф и Ламед, то есть буквам, которые образуют слово Коль. То есть он говорит, что все, что Всевышний создал, на самом деле, все, что имеет для нас значение, оно находится на земле. Человек, и животные, и растения, и все, весь мир, который окружает нас, находится на земле. И поэтому вот эта вот последняя сфера, самая внутренняя, она называется словом «коль». «Коль». Вот так говорит Виленский Гаон. Такая вот интересная вещь. Да, мы, ну, я думаю, что надо с этим как-то так, чтобы это как-то в голове немножко утряслось. Ой, сейчас кто-то еще позвонит, пришел на урок. Да, здравствуйте, но мы уже начали. Мы сейчас он подключит звук. Мы уже начали урок. А, он еще. Мы уже начали урок, так что я продолжаю. Сейчас была интересная вещь, жалко, что мы пропустили. Но сейчас мы продолжаем урок. То есть говорит он, говорит Вильнюсский Гаон, что вот такие вот, значит, еще раз 9 небес и земля, и море, и земля находятся внутри этих сфер. И мы продолжаем дальше. Раби Пинхас бешем Раби Авау Амар. Сказал Раби Пинхас от имени Раби Авау. Микра малеу ваншикнесте гдула першуото. Он говорит, что на самом деле есть пасук, есть стих, который говорит про это, и его этот стих объяснили ваншикнесте гдула. Что такое ваншикнесте гдула? Я не знаю, насколько вы люди знают. И это еще, быстренько еще, по-моему, это уже говорили об этом, еще раз можно это объяснить. То есть это мудрецы Великого Собрания, так называемые. Великое Собрание было создано при построении второго храма, когда евреи возвращались из Вавилонского изгнания, только начали возвращаться из Вавилонского изгнания обратно в землю Израиля. И там они создали так называемое Великое Собрание, которое состояло не как обычно из 70 мудрецов, как обычно у нас принято, что самый большой Санедрин, который сидит в Иерусалиме, там 70 мудрецов, 71 мудрец. Здесь оно состояло из 120 мудрецов. И среди этих мудрецов были последние пророки, когда пророчество уже это уже были последние люди, которые еще застали период пророчества, и они были пророками. Вот. И эти люди, они как бы дали, так как второй храм это не полноценный храм. Да, второй храм – это уже начало изгнания, которое продолжается до сих пор. Они как бы дали еврейскому народу как бы такое, какие-то правила, которые позволили бы еврейскому народу пережить вот это вот огромное, вот это очень-очень длинное и продолжительное изгнание, которое продолжается уже, если считать, с того времени уже 2500 лет. Вот, так вот эти вот Аншекнеси Тагдала, Агдула, они это объяснили, этот пасук. Пасук звучит так, это пасук из книги Нехемья, одного из последних пророков, который тоже был в этом Кнессет Агдула. «Ваата у Ашем ливадеха, ата асита эс ашамаем, шме ашамаем вехоль цваам». Ты Всевышний Единственный, ты создал небеса, и небеса небес, и все их воинство. То есть все их воинство находится где? В небесах небес. То есть опять же, все их воинство помещается на второй уровень, небес. Ихан у кольцва ам натуним. Куда же поместилось, спрашивает Мидраш, куда же поместил он все это воинство? Бракия шиули малами нашамаем. То есть это небосвод, который находится выше, чем небеса. Как мы сказали для тех, кто опоздал, всего, по мнению Виленского Гаона, 9 небес, 2 и 7, и это вот вторые небеса. У меня арец вода рак. А, и теперь говорится здесь очень непонятная вещь, которую можно объяснить, но я думаю, что можно объяснить ее только с помощью кабалы, потому что сама по себе она совершенно непонятна. Я заранее говорю, что я не знаю, как это объясняется, но мы это прочитаем, чтобы знать, что написано. А потом, без рата Шем, когда-нибудь, может быть, поймем. Уминаарец вада ракия миалех хейми отшана. Написано, что от земли и до небес расстояние это расстояние соответствует как бы ходьбе, проходу 500 лет. И тут надо сказать такую вещь, что Талмуд часто измеряет расстояние с помощью единиц времени. Если мы говорим, что человек должен вернуться для того, чтобы сказать Беркат Амазон, скажем, на то же место, откуда он ушел, до определенного расстояния, то здесь говорится о том, что человек просто идет пешком. Просто человек идет пешком с какой-то, ну, как бы быстрым шагом. И если мы хотим сказать, что расстояние, не знаю, там 5 километров или 4, от 4 до 6 километров, то мы говорим, это человек идет за это, проходит это за час, скажем, да, то есть час, не знаю, там быстрым шагом человек проходит сколько там, да, ну от 4 до 6 километров где-то так, да, вот, это означает расстояние час. Если мы говорим, что стан, который шел по пустыне, он был 6 парсаот, то есть это означает, что его можно пройти за 6 часов быстрым шагом, скажем, да, в одну сторону, если идти в одну сторону. Это обычное измерение расстояния. Но здесь, ну, конечно, можно сказать, что 500 лет, но ну, за 500 лет человек проходит какое-то определенное расстояние. Да, его можно посчитать, это не так уж сложно. Да, простое таблица, простое умножение. Но сам себе подход к тому такой, что есть какие-то материальные 9 слоев в небесах, он как бы немножко смешной, я мне кажется, да, и подход к такой, что Земля и Луна и звезды находятся, вернее, не Земля, а Луна и Солнце и звезды находятся все в одном небе, но это не, по астрономии это никак объяснить невозможно, да, они все в разных местах находятся, они на разных расстояниях от Земли. То есть я понимаю, что здесь речь идет какой-то намек на какие-то глубокие духовные вещи, которые нужно изучать. Да, и недаром их 7, недаром их 2. Да, тот, кто изучал Каббалу, знает, что это здесь идет речь о каких-то духовных вещах. И он говорит, что расстояние между землей и небом это 500 лет. Воувьешал ракия миалех тавку в шана. И толщина неба тоже 500 лет. Так он говорит. У Миракия Адракия, Миалях Тавкувшина и от неба до неба 500 лет. Ре Кама Угаво. И написано, я просто еще немножко отойду от того, что написано в самом Мидраше. И Гемора в Талмуде, в Хагига говорит, что Талмуд там говорит, что ну, делает очень простой подсчет. Он говорит, что если взять 7 небес по 500 лет, и между ними еще 6 вот этих промежутков, которых разделяют тоже по 500 лет, получается, что у нас 500 умножить на 15. Да, и говорит там Гемора, что это эти 15 отрезков по 500 лет, это соответствует размеру ноги какого-то там ангела. Так говорит, что это его нога, вот она вот это вот она стоит вот на этих небесах, и она их полностью занимает, то есть это его нога, она такая большая. Опять же, да, ну, буквально это понять совершенно невозможно. И говорит дальше нам Мидраш: «Ре кама угаво, бнатан бейхад беткуфат тамуз, эйн цель коль брия». Он говорит, смотри, насколько высоко помещено Солнце. То есть Всевышний поместил Солнце не в нижнем слое, а во втором слое, во втором небе. Потому что Солнце, оно очень жаркое, оно очень горячее. И если бы, и говорит, посмотри, в Тамузе, то есть в середине лета, в Куфат Тамуз обычно по то, что называется, тоже, кстати, мы про это в прошлый раз уже говорили, да, что Куфа, то, что называется, мудрецы называют словом ткуфа, то, что сегодня переводится как период, подразумевается день солнцестояния или день равноденствия. Таких дней, естественно, 4 в году, и они определяются по нееврейскому календарю, по солнечному календарю. И ткуфат тамуз – это летнее солнцестояние, то есть это самый длинный, самый жаркий день года. И написано, что в ткуфат тамуз Энцель Кольберия, то есть никто не может найти себе тень, то есть настолько жарко, что человек не может найти себе тень. Кто-то живет в Израиле, особенно в Тель-Авиве, он это на своей шкуре чувствовал. Вот, Дексиев, как написано, в Эйни Стар Михамато. Невозможно, буквально по слову Стерим, что невозможно упрятаться от его жара. Это то, что связано с вот этими вот небесами. Теперь у нас остается еще немножко времени, продолжаем Мидраш. Мы сегодня уже, конечно, не успеем закончить весь этот Мидраш, весь этот раздел, но мы его постараемся немножко еще продвинуться. Потому что связано с Парашат Шаво, кстати говоря. Да? Гальгаля Хама, говорит Мидраш так, Гальгаля Хама, ешлон артик. У солнца есть чехол. У солнечного диска есть чехол, как Шинеймар. Ляшемеш сам Оэльбаем. Написано тоже в книге Таилим, что Всевышний поместил солнце в шатер. Оэль буквально это шатер. То есть Всевышний поместил солнце в шатер, который его каким-то образом покрывает, и он не дает ему светить в полную силу. Убрихашел Майм Лифанав, и перед ним протекает некий водоем, да, наполненный водой. И это говорит о том, что мы уже говорили уже давно-давно, кто помнит, что Всевышний разделил воды на две части. Есть высшие воды, которые находятся где-то там, где-то тоже в каких-то мирах. И это вот эти воды, они перед Солнцем. Бешашу йоце, а кодыш боруху матиш кухо бемаим. Шило йоце лисроф это улам. Когда солнце выходит, как бы встает солнце, выходит солнце, утром встает солнце, то Всевышний ослабляет его силу водой для того, чтобы оно не сожгло весь мир. Но это, конечно, можно сравнить с тем, что есть водяные пары в воздухе, которые ослабляют силу Солнца, но я не думаю, что это имеется в виду здесь. Но опять же, всему духовному есть какая-то параллель также в материальном мире тоже. Авалятид лаво, акудыш боруху миартело, минартико, умилахедбо эзаришаим. Но в будущем написано, что Всевышний разденет солнце. Да? Миартило – это такое явно иностранное слово, которое означает, что Всевышний оголяет. Артила – это голый. Да? В переводе с какого-то языка это слово используют наши мудрецы, артилай как голый. И он, Всевышний, раздевает, оголяет солнце и выводит его из вот этого вот чехла. И он им нагревает, накаляет и сжигает злодеев. Шинима, как сказано. И вот здесь вот пасука из книги Малахи. Я читаю сразу же перевод, потому что он здесь приведен не полностью, его трудно понять, так он приведен в Мидраше. Написано так, я читаю, я перевожу сразу же на русский. Потому что смотри, приходит день, который горит как печь, когда все злодеи и все люди, которые делают какие-то нехорошие вещи, будут как солома. И этот день их сожжет. Так написано в книге Малахи, что про день, когда будут сжигать злодеев. Ма там. Да, и почему это гина йома бабу эрбет катанура? Здесь он снова приводит этот же пасук, где опять же он говорит, что приходит день, который горит как печь. Вот так он говорит. И здесь уже мало времени остается. Я хочу напомнить, что написано в нашей Паршата Шаво, которую мы читали на этой неделе, ну, на самом деле, уже прошлая неделя, на самом деле, да, читали в этот шаббат мы Паршата Шаво, где написано, что вначале написано, что Авраам, он сделал себе обрезание, и он был уже пожилой, и он себя плохо чувствовал. Вот, и Всевышний хотел, Раша объясняет, что Всевышний хотел его пожалеть, как бы, И поэтому Всевышний Солнце, как бы Раши говорит такими словами, что Всевышний Моци Хама Минартика. То есть Всевышний вытащил Солнце из футляра. Так написано в Раши, на нашу главу. Ты читал Раши, это помнит, наверное, в самом начале главы. И поэтому было так жарко, что люди не выходили на улицу. И поэтому не было путешественников, которых Авраам мог бы принять и оказать им гостеприимство. То, что Авраам всегда делал, был гостеприимен, принимал гостей. И в этот раз не было путешественников, которых он мог бы принять. Вот. И тут возникает вопрос, но если было так жарко, то Аврааму, который себя плохо чувствовал, ему было еще хуже от этого. У него кондиционера же не было, как у нас, правильно? Значит, он там от жары там он страдал. Вот. Так тут нужно сказать такую вещь. Тут очень быстро объясняет нам Рав Ицхак Айзек Хавер, один из учеников Виленского Гаона. Он говорит, что на самом деле, может, мы к этому вернемся в следующий раз. На самом деле он говорит, что Солнце – это как бы такое проявление какой-то духовной силы, очень духовного, сильного света. И этот духовный свет, он является раскрытием какого-то, да, божественности. И этот свет, когда злодей выпадает под этот свет, то есть здесь есть такой принцип, да, что любое раскрытие чего-то святого, оно не может происходить, когда есть некая нечистота. И когда эти две вещи встречаются между собой, то либо нечистота блокирует раскрытие чего-то святого и чего-то чистого, либо же это святое чистое, оно эту нечистоту просто сжигает и уничтожает, потому что оно это две противоречащие сущности, которые не могут вместе существовать. И он говорит так, что когда Всевышний, то, что написано, что Всевышний снимет чехол солнца, и оно будет светить и сжигать злодеев, означает, что то раскрытие, которое сейчас закрыто, оно как бы проявится, оно раскроется. И эта вот сущность вот этого вот раскрытия, вот этого вот света, оно сожжет тех, кто не соответствует этому уровню. И это тот день, который говорит как печь, то, что говорит пророк, что будет день, который говорит как печь. В этот день будут эти самые злодеи, они сгорят, потому что они не живут, не соответствуют этому цвету Всевышнего. И это отвечает также на вопрос Авраам, что Авраам, если мы так поймем это не слишком буквально, опять же, то, что написано в Раши, а поймем это немножко более глубоко, то мы понимаем, что этот свет солнечный для Авраама, так он был праведником, и он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире, для него этот свет был полезным, он этим жил, это был источник его жизни, то есть для него этот свет, яркий свет, этот, и жара солнечная, она не сжигала его, она не сделала так, чтобы ему было жарко и плохо. Наоборот, она его согревала, она его было раскрытие, которым он жил. А все остальные, которые там ходили, какие-то непонятные там личности написаны, да, какие-то были арабы, которые там поклонялись этому самому пеплу у себя на ногах, там пыли у себя на ногах, какие-то очень низкие такие люди, они, понятное дело, для них это было смертельный такой жар, от которого они должны были прятаться. Вот, так можно объяснить то, что написано в Раши на нашу главу. И мы Безрат Ашем продолжим в следующий раз, потому что время кончилось, а интересного здесь очень много. Я надеюсь, что было интересно. Вот, спасибо за внимание. И продолжаем на следующей неделе Безрат Ашем.